Чтобы перейти в Средневековье, нужно, конечно же, нам с вами будет как-то перенастроить наше сознание. Мы договорились, что мы изучаем не просто тексты, да, а тексты в контексте эпохи, и каждый раз нам нужно как-то постараться понять их из этой эпохи. Поэтому давайте попробуем перейти теперь в Средневековье. Первое, что мы заметим, что произошло великое переселение народов, правда? Завоевание и конец Римской империи. Но опять же, нужно сразу понимать, что это не варвары виноваты, что Римская империя развалилась. Хотя, конечно, набеги варваров сыграли тут свою роль, но они были и раньше. И Римская империя их успешно отражала, пока что-то не случилось в ней самой. Ну, вы знаете, что Римская империя к концу античности разделилась на западную и восточную, да, с центрами в Риме и Византии, это уже было плохим знаком. А потом, в общем-то, ну, сама императорская власть очень ослабла. И действительно, вот эти набеги варваров и завоевания Римской империи, которые произошли в 4-5 веках, поэтому мы обычно пишем, что конец античности 4-5 века. То есть вы должны понимать, что это не так, что проснулись утром, на заборе написано «конец античности, завтрашнего утра Средневековья». Понятно, что это был очень сложный процесс, и есть только некоторые символические даты, которые, ну, как бы маркируют вот эти этапы перехода от одной эпохи к другой. Разделение Римской империи случилось в 395 году, то есть уже был какой-то важный раскол. Затем надо иметь в виду, что происходит христианизация Восточной Римской империи, и при императоре Константине официально принято христианство, что, в общем, тоже символизирует, вернее, так сказать, сигнализирует о том, что внутренне уже Римская империя не жизнеспособна, потому что старая идеология уже не работает, приходится искать новую, значит, уже что-то не так. Ну, а дальше такая очень важная символическая дата, 410 год, когда вождь вестготов Аларих разоряет Рим. И тоже вы можете прочитать в разных источниках, что Аларих взял Рим. Ну, что значит он взял Рим? Он не пришел и сел в Риме, знаете, и все, и Рим стал вестготским. Такого не было, разумеется. Варвары совершали набеги, чтобы грабить. Война, способ обогатиться, мы это знаем даже еще от греков, правда? Поэтому вестготы взяли Рим, взяли, что хотели в Риме, и ушли обратно, им там делать нечего. Но вот эта дата почему считается символической? Потому что вечный город пал. Ведь Рим называли вечным городом, потому что считалось, что он никогда не будет взят врагами. Рим всегда вел воинственную политику, всегда воевал, всегда захватывал чужие земли. Но мы с вами еще Горация читали, который говорил, что воевать надо там, и Вергилий, да, они говорили, воевать надо с варварами там, тут вот нет. И все, что они знали, один раз у них была гражданская война, они так ужаснулись, что больше ничего. А тут пришла другая история. Тут пришли и взяли Рим, и он перестал быть вечным городом. Ну и вот психологически это очень сильно повлияло как на самих римлян, так и на их окружение. То есть варвары поняли, что Рим можно брать. Ну и постепенно территория Римской империи была отвоевана, карта Европы поменялась, образовались, кому холодно, ну давайте уже закройте, в принципе. Смотрите, ребят, весна еще не так тепла. Если начнете замерзать, сразу без разговоров закрывайте, тут уже нормально. А, ну можно поставить ведь на проветривание, вы помните, да? Вы помните, как на проветривание ставить?
Да.
Ну валяйте.
Так, это
не
лучше.
Вы опять путаете. На проветривание, когда окно закрыто, но ручка стоит вот так, 45 градусов.
А стоит?
Нет. Оно открыто.
Я не знаю.
Сначала закройте.
Сначала закройте вниз. Нет, ну не до конца, а тут на 45 градусов вот так. Нет, вверх. Вот отсюда еще от половины.
Еще
15 градусов. Опа, молодец.
Это наверняка сломано окно. У нас, к сожалению, уже... Ну да, ну так, чтобы никому не было. Да, я думаю, так придется сделать. Ну, у нас все окна уже переломали, ну что там. Ладно, все. Продолжаем. Про Римскую империю. Да, я уже сказала, что карта Европы поменялась, потому что образовались новые варварские королевства. И мы должны с вами понимать, что здесь происходит не только смена государственности, происходит... Почему мы считаем, что вот с этим великим переселением начинается новая эпоха? Да? Почему мы выделяем как новую эпоху? Хотя, ну а раньше Рим завоевал Грецию, и мы это не выделяли как новую эпоху. Ну, все-таки это была античность. Такая античность, всякая античность. Но здесь дело в том, что действительно приходит христианство. Меняется мыслительная парадигма. И тогда уже мы говорим о новой эпохе. Все эти варварские королевства скоро принимают христианство. Ну, одни раньше, другие позже. В течение первых 5 веков они принимают христианство более или менее быстро. Но вот это меняет в целом картину мировоззрения. Поэтому мы говорим о наступлении новой эпохи. Ну и вот теперь о чем. Значит, поговорили в целом о культуре, да, поговорили о религии, теперь о языке, о языках. Потому что понятно, что германцы, северные эти племена варварские, которые пришли в Римскую империю, это были германцы, да? Они принесли с собой свой фольклор, свою культуру, смешав ее с фольклором и культурой завоеванных ими народов, понятно. Но теперь разговор, на каком языке вся эта культура существовала. Когда завоевывались территории, уже принадлежащие Римской империи давно, то есть латинизированные. О чем я здесь говорю? Именно о языке, о латыни. Римляне довольно терпимо относились к религиям, обычаям других народов. Они позволяли справлять свои культы, которые были часто чужды Риму. Но дело в том, что язычники, да, они терпимо относятся к другим верованиям. То есть плюс Бог, плюс-минус Бог – это не проблема. Это христианство нетерпимо в этом отношении, а язычники нормально. Поэтому с этим проблем не было. А вот язык они насаждали. Потому что для римлян самое главное – это юстиция. Но это не только правосудие, это еще означает закон вообще, закон и власть. Поэтому для римлян вот вся эта вещь, связанная с законностью, с властью, была очень важна. А она была сопряжена с бюрократией. Вся эта бюрократия велась, естественно, на латыни. Поэтому народы завоеванные должны были знать латынь. Но понятно, что латынь на каких-то таких удаленных территориях смешивалась с местными наречиями и то, что называется, вульгаризовалась. То есть на этой вульгарной латыни говорили провинции. И в результате из этой вульгарной латыни сложились местные языки, которые мы называем теперь романскими. То есть на территориях давно латинизированных сложились романские языки, языки романской группы. То есть, ну что, собственно, итальянский, да, португальский, испанский, французский, румынский, молдавский – это все языки романской группы. На тех территориях, которые были или не завоеваны Римом вовсе, или завоеваны недавно, как Британия. Помните у Цезаря, да, о Британии, там, как они завоевывали Британию? Ну, они недавно ее завоевали, она еще не успела латинизироваться. Поэтому там ничего такого не случилось. И там сохранились языки германской группы. Поэтому английский, раз уж я сказала о Британии, естественно, немецкий, собственно, главный, да, такой центральный по названию язык германской группы. И все группы скандинавских языков. Вот вся эта северная часть, она осталась германской по языку. Какое отношение имеет это к нашему материалу? Ну, естественно, мы понимаем с вами, что памятники писались на разных языках. Но кроме этого, надо иметь в виду, что эпос, ну, каких-то других форм фольклора мы вообще не имеем. Мы имеем сохранившиеся эпические сказания. Так вот, эпос на территориях романских был утрачен. Вообще весь фольклор, эпос в том числе, вместе с германскими языками был утрачен. Ну, не говоря уже о том, что Рим скоро становится христианским, а все, что близко к Риму, там язычество искореняется Римом мечом. Не только греко-римское, но и германское язычество. Поэтому там весь вот этот фольклор и эпос, и мифология утрачены. А вот на германских удаленных территориях там все-таки это сохраняется. И удивительным образом записаны эти памятники будут монахами христианскими. Ну, понятно, что на территориях, близких к Риму, легко было устанавливать христианство огнем и мечом, как это и происходило, да? А вот где-нибудь там в Исландии или, например, в Ирландии приезжают там 3-4 монаха, да, со своей миссией. Ну, не очень-то им там просто утверждать христианство. Приходится как-то примиряться к местному народу, как-то вот его уговаривать, а не по башке его бить. Ну и, собственно говоря, вот эти вот сказания становятся средством христианизации этого народа. То есть они записывают сказания и к ним приделывают христианскую мораль и христианскую картину мира. Таким образом, через знакомое, любимое и понятное, пытаясь провести христианские идеи. Вот такая... Младшая Эдда — это совсем другое. Я сейчас, например, говорю о Беовульфе. Про Младшую Эдду я скажу отдельно. Ну, в общем, понятно, о чем идет речь, да? Младшая Эдда тут очень поздний памятник. Поэтому мы с вами увидим, что те памятники, которые сохранились, они все-таки носят некий отпечаток христианства. Хотя вот старшая Эдда как раз от этого свободна. Ну, какие у нас есть памятники? Значит, самым древним памятником будет англосаксонский эпос. Рукопись относится к 1000 году. К 1000 году. Это Беовульф. Он может показаться вам немножко странной эта история, потому что памятник называется англосаксонским, а ни одного слова об англосаксах там нет вообще. Речь идет о данах, ну, даны, понятно, кто такие, предки датчан, и гаутах, про которых вообще ничего не известно, что это за этнос, какого он происхождения, то есть ученые спорят, что бы эти гауты могли означать, но пока к единому решению они не пришли. Но про англосаксов там вообще ни слова. Почему мы называем это эпос англосаксонским? Ну, потому что он найден там, на территории Британии, написан на нескольких диалектах англосаксонских, то есть на англосаксонском языке. А почему же там про данов? Ну, чтобы это понять, про остальные памятники мы будем говорить в следующий раз. Сегодня у нас Беовульф, да, поэтому начнем с Беовульфа. А про остальные я скажу после. Значит, чтобы это понять, нужно понять, как складывался этот памятник. И вообще, как вот происходило, скажем так, расселение германцев, а с ними мифологии и фольклора по территории Европы. Британия — это ведь вообще остров, да, все в курсе? То есть на самом деле это место, где сначала люди не жили. Потому что сначала люди жили на континенте, а потом они расползались по островам, заселяли острова. Поэтому Британия – это остров, который пережил кучу волн завоеваний. И вот все эти волны, они каким-то образом отражались на истории и культуре, естественно, этого пространства. Ну, что было сначала, я вам не скажу, этого, наверное, никто не знает, несмотря на археологию и прочее. Но самыми такими древними до нас дошедшими племенами являются племена кельтские. Они заселили сначала Британию. Может быть, кто-нибудь знает Вереского имёта стихотворение. Вот там описывается как раз история о том, как одни кельтские племена вытесняли другие. Шотландский король, да, пиктов вытесняет, завоевывает. Но кельтов потом потеснили, разумеется, англосаксы. Потом, я думаю, вы знаете про нормандское завоевание. Но норманны в данном случае уже не те, кем они были сначала, то бишь норвеги. Эти норвеги сами завоевали французскую территорию, сегодняшней Франции, да, Нормандию. А потом уже оттуда нормандская династия пошла в Англию, и там нормандское завоевание, то есть, в общем, французы завоевали англичан. Ну, волн этих было несколько, но нас с вами интересует все-таки более ранний этап. Вот тот момент, когда происходит англосаксонское завоевание. И тут мы видим, что Беовульф, его источники появляются не в Британии, а на континенте. На континенте складывается первичный текст, который потом принесен в Британию вместе с англосаксами. А там уже он будет продолжать свою жизнь, развиваться и впоследствии будет записан христианским монахом. И вот сейчас мы запишем три этапа сложения Беовульфа. А те, которые не пишут, поступают неправильно. Я уже объясняла, что туда – это значит туда, а вот это в голову. Сколько можно объяснять?
Ручки нету нигде.
Ручки нету, бумажки нету, мы пришли на лекцию.
У нас одна ручка на двоих.
Одна ручка на двоих.
Мы что-то придумали.
Начало семестра, молодцы. У кого есть ручка, пожертвуйте несчастную. Сироте. Вот видите, надо со своей ходить.
Спасибо.
А бумажечка-то найдется?
Найдется.
Ну, слава Богу.
Найди.
Я все же вас жду, чтобы диктовать-то. Давайте уже ищите быстрее. Это же вас весь курс ждет. Не один, а три мастерские, да? Ну как-то. Девочки, у девочек всегда все есть. Дайте уже мальчику бумажечку.
Пиши.
Беда с вами. Ладно, значит, три этапа сложения Беовульфа. Первый этап до англосаксонского завоевания, где-то в V веке, складываются дружинные песни. Помните, как мы говорили с вами о сложении Илиады, да? Сначала дружинные песни, потом они будут циклизоваться, но вот здесь то же самое. Значит, где-то в V веке до англосаксонского завоевания складываются дружинные песни, воспевающие победы гаутов в межплеменных войнах. Кто такие гауты, повторяю, мы не очень знаем. Здесь носителем этого текста, этих песен, является скоп. Скопом называли у германских племен, ну потом уже это именно такой скандинавский извод, скопом называли певца-воина. Это еще не профессиональный певец, а воин, который из дружины выделяется своими способностями. Дальше происходит англосаксонское завоевание в конце V, начале VI века. И это второй этап, где, да, после англосаксонского завоевания, где добавляется христианский элемент. Потому что англосаксы, которые переселялись в Британию, они уже были христианами. Здесь по-прежнему скоп является носителем этого текста. А третий этап – это запись эпоса в 7-8 веках христианским монахом. И здесь есть разные версии. То ли это просто такой фольклор собрал человек, да, просто записал существующий текст, но правда прибавляет в себя уже некоторые особо монашеские поучительные элементы. То ли он действительно из разрозненного фольклорного материала создает собственное поэтическое произведение. Ну, тут по-разному. Ученые всегда делятся на тех, кто предпочитает коллективную версию, это же готовый текст записывает переписчик, и тех, кто придерживается авторской версии, что вот, мол, монах сам все сочинил, он автор, он поэт. Ну, тут у нас ответов нету, так что, в общем, мы можем не беспокоиться на эту тему. Но вследствие этого мы имеем разнородный текст. Разноуровневый текст, потому что его основа глубоко языческая, а сверху так намазана христианская идеология. Это очень мило наблюдать. Да, я забыла сказать, мне тоже начало семестра, что хотите, что вот этот эпос, который на германских языках, да, сохранился, он носит две очень важные черты. В основе своей это языческое сознание и общинно-родовое сознание. То есть оно языческое, общинно-родовое. Мне кажется, стало жарко, нет? Как-то да, да? Языческое, общинно-родовое. Если там это не сильно вам холодно. Не, ну вверх, так вы замерзли.
Не открывается вверх.
Тоже вверх?
Открой.
А другое разве не было у нас вверх открыто? Ой, как страшно. А другое окно у нас же есть, да? Второе. О. Но если долго мучиться, что-нибудь получится. Я не понимаю, чем вызван ваш бурный смех, человек поступил правильно. И нам хорошо, и ей хорошо. Что вы ржете-то? Ладно, давайте опять вернемся к делу, да? Значит, еще раз повторяю, языческое и общинно-родовое сознание. Потому что уже в том эпосе, который сложится на романских языках, будет по-другому. Поэтому, хотя мы здесь видим вот этот налет христианства сверху, все-таки здесь глубоко языческое сознание в своей основе. Ну, теперь, я думаю, вы немножко хотите узнать, что там про что, да, какие данные, какие гауты. То есть немножко сюжета. Я так понимаю, что никто из вас не сподобился еще открыть эту книгу. А, некоторые читали. Ну, молодцы. Значит, история такова, что конунг данов, обратите внимание, что слово конунг мы не будем переводить как король или вождь, мы так и оставим его как конунг. Именно от этого слова появилось английское слово kin, а немецкое кёниг, то есть, в принципе, потом это будет означать король, но пока это действительно племенной вождь. Мы оставляем его как есть, мы называем это конунг. Итак, конунг данов, которого зовут Хродгар, у меня сейчас к вам большая человеческая просьба. Не записывайте имена. Потому что если вот все эти люди переспросят, мы никогда не продвинемся дальше вот пяти строк этой поэмы, хорошо? Поэтому пишите букву «Х», а потом открываете «Беовульфа», и там все написано, как зовут Хродгара, как его еще как зовут. Значит, конунг данов Хродгар собирает своих воинов, дружинников, и строит для них прекрасную пиршественную залу, которую они называют Хеород, еще раз не переспрашиваем, что означает такой сияющий чертог. И в этой пиршественной зале они, как положено всем воинам, пируют, радуются жизни, поют песни о своих победах. В общем, хорошо живут. Появляется некий завистник, который, позавидовав славе Хеорота, как там сказано, а также еще мы разберем почему, некое чудовище, которое зовут Грендель, ну вот это можно записать, потому что два главных героя – это Беовульф и Грендель. Значит, чудище Грендель начинает ходить в этот Хеорот и пожирать воинов. Он такой замечательный, очень-очень большой дяденька. Но просто потом, когда Беовульф его победит, чтобы вы поняли, когда Беовульф его победит, его голову 6 воинов будет нести на копье. Ну, только голову. Вот такой замечательный Грендель, как там о нем сказано, мечезубый, когтелапый, у которого кошель для жратвы. Ну, он туда воинов складывает, и потом, значит, кого-то сразу сожрет, кого-то на потом оставит, про запас. Вот он так таскает воинов из Хеорота, и как-то вообще, знаете, веселье-то угасать начинает, да? Как-то уже не до веселья. А тут, чтобы вы поняли, когда читаешь, нам это не совсем понятно, ну, у них там роскошная пиршественная зала, это не совсем то, что вы представляете. Почему он приходит в эту залу и ворует воинов? Да потому что они где едят, там и спят. Они по лавкам там разлеглись, и, значит, роскошная пиршественная зала. Вот, поэтому в этой зале они же и спят, и поэтому он их там таскает, жрет, значит, ну, все как-то очень плохо. Вот сразу, чтобы понять не просто сюжет, а что происходит, мы с вами должны немножечко отойти в сторону и поговорить о скандинавской мифологии. Ну, потому что здесь, в общем, ну, мы имеем ее в скандинавском изводе, поэтому я говорю, да, но, в общем, в целом о германской мифологии. Если вы хотите знать, где она изложена не в Беовульфе. Она изложена в другом памятнике, о котором мы будем говорить в следующий раз. Он называется «Старшая Эдда». Там есть две части – песни о богах и песни о героях. Вот в песнях о богах, собственно, и изложена германская мифология. Это единственный источник такой серьезной германской мифологии. Я не буду говорить обо всей, потому что она сейчас нас не интересует. Я только нарисую картину мира, которая складывается вот из того, что мы знаем. Тогда вы поймете, что такое Хеорот и откуда приходит Грендель и почему. Значит, мел-то у нас есть, мел-то у нас нет, да? Вот это вот страшное называется мел. Ну ладно. Значит, обитаемый человеческий мир германцы представляют. оставляли в виде огражденного места. Будем так считать, такой усадьбы огражденной, который назывался Мидгард. Да, рисует очень плохо. Да. Толку мало от этого мела, я вам скажу.
Хорошего, как всегда, нет, да?
Ну, в общем, я не знаю, видно ли вам, нет? Вам не видно. В общем, рисуем кружок, в нем пишем Мидгард. Мидгард и означает срединная усадьба, огражденное место. Мидгард. Вот все, что вокруг, называется Утгард. Утгард – это вне огражденного места, вне усадьбы. Ут как out по-английски, да? Это и значит вне. Это мы, если взгляд сверху, да? Если мы сверху посмотрели, мы увидели человеческий мир огражденный, цивилизованный, а вокруг дикие леса и все такое прочее. Вот почему такое сознание у германцев? Ну, потому что среда обитания другая. Правда, у греков ничего такого не было. У греков там, господи, у них и львы-то появились только когда они Египет завоевали, понимаете? То есть до этого у них там вообще ничего опасного не было. Поэтому, ну, как бы опаснее кабана не было животного. Климат хороший, ну, виноград сам в рот падает, да? Чего там напрягаться? А вот германские племена жили в северных широтах. Они жили в очень суровом климате и в опасной местности. И действительно, огражденное место было единственным безопасным местом. Там, где человек освоил землю, где он ее обезопасил, оградил, а за оградой черт знает что, там хищные звери, там пропасти, провалы, водопады, то есть шаг вправо, шаг влево, это грозило смертельной опасностью. Поэтому создается вот такое представление, что спокойное, цивилизованное место – это вот обитаемое, это Мидгард. А дальше Утгард, в котором обитают великаны, карлики, чудовища и всякая нечисть, которая вас может сожрать. Ну, она может что-то и хорошее принести, но об этом в следующий раз. Но в данном случае мы видим, что Хеород осознается как средоточие вот этого Мидгарда, цивилизованного человеческого мира. И здесь просто какие-то космические, да, уже смыслы появляются. Не просто история какая-то, а чудовище приходит, конечно, из Утгарда, приходит человеку навредить. Ну, я сейчас немножко дорисую картинку, чтобы вам было приятно и интересно, а потом мы продолжим говорить о Беовульфе. Вот это мы смотрим сверху, а если мы посмотрим в боковой проекции, что мы увидим? Ну, вот так как бы вот Мидгард, тут будет Утгард, внизу будет Хель.
Царство.
Ага. Слово «хел» английское всем знакомо?
Hell.
Сверху будет «Асгард». Да, потому что асы зовутся боги у германцев. Между прочим, трогательная деталь. Мир человеческий с миром асов, с Асгардом, соединяет разум. Ну, не говоря уже о том, что, конечно же, все это строится не по какой-нибудь оси, а по оси мирового древа, которое называется Иггдрасиль. Но это вы можете прочитать в Старшей Эдде совершенно спокойно. А также, я хочу напомнить, энциклопедия мифов народов мира по-прежнему вам нужна. То есть, если вы что-то не поняли, не помните, не можете найти какие-то родственные связи богов или что-то еще, энциклопедия мифов берется и там читается, и там все так же, как про греческих богов, так же и про германских можно прочитать. Ну вот так это все выглядит примерно. А мы с вами возвращаемся к Беовульфу. Значит, понятно, о чем речь, почему Грендель пришел, почему он стал таскать воинов. Но никакого выхода сам Хродгар из этого не видит. Как победить Гренделя, огромное чудовище, он не знает. И тогда на помощь ему приходит как раз Беовульф, чье имя носит сам эпос, да, выставлено в названии эпоса. Беовульф как раз из гаутов. Вот если Хродгар из данов, то Беовульф из гаутов, про которых мы ничего не знаем. Почему ученые пытались выяснить, как они могли это понять, стараться понять, кто такие гауты? Потому что он приплывает из-за моря. К данам он приплывает из-за моря. Там сказано, что они плыли там сколько-то, 12, наверное, дней. Но это тоже очень наивно, понимаете, потому что все эпические сроки такая вещь. Поэтому я очень люблю, когда историки берутся восстанавливать что-то по эпосу. Это, например, любимая американская игрушка. Знаете, BBC все время показывает такие передачи, как на Троянскую войну они решили по срокам восстановить. О, все понятно. Ну, то есть люди не понимают природы слова, словесные природы таких вещей. Поэтому тут я вас хочу предостеречь, поскольку вы будущие киношники, творцы в том числе документальных фильмов, я вас умоляю. Если вы имеете дело с эпосом, никакой исторической достоверности в сроках искать уж не надо точно. Там, может, еще в местах, вот описание мест может быть достоверным, потому что эпос всегда, как и миф, привязан к месту. Но время – это такая вещь в мифе, в фольклоре, в эпосе, что об этом даже говорить нечего. Вот, поэтому, конечно, это все было наивно и ничем не закончилось. Но теперь, что же там происходит? Сказано, что Беовульф услышал о несчастье Хродгара и решил прийти ему на помощь. Мы, так, словом там упомянуто, мы узнаем, что Беовульф – дальний родственник Хродгара, и что в детстве Хродгар держал его на колени, поэтому он не просто к чужому человеку на выручку спешит, да, а все-таки к близкому человеку. Он отпрашивается у своего собственного конунга, берет с собой свою дружину и отправляется на помощь. И вот тут мы должны обратить внимание, мы вообще должны понять, кто такой Беовульф. Прежде всего на его имя. Потому что Беовульф – это составное имя. Вульф – это чего?
Волк.
А Бея – это пчела. Дословно это получается волк-пчел. Нет, не пчеловолк, слушайте меня. Пчеловолк – это какая-то совсем… Это что-то из фэнтези, это не к нам. А это именно волк-пчел. Это перифраз. Перифраз, что характерно для германской поэзии вообще, разного рода перифразы. Волк в данном случае означает гонитель, гроза пчел. Ну-ка, а пчелам кто вред-то приносит? Не в ту сторону думайте. Кто?
Медведь.
Медведь, конечно, потому что он за медом лазит и разоряет пчелиные гнезда и вообще там. Вот, значит, волк-пчел – это медведь. Тут хочу обратить внимание ваше на то, что медведь – это тоже перифраз. Правда? Ведь нам же абсолютно понятно из внутренней формы, что значит медведь.
Медведь.
Ведает мед. Ну, что там непонятно-то? Обратите внимание, что наш язык индоевропейский, да, вот все к той же группе принадлежит, что, например, латынь, греческий. У нас был такой же корень изначально в славянских языках, как и у римлян, например. У них медведь – это урс, урсус. Где же урс в русском языке? Да нигде. А почему? Потому что славяне поклонялись медведю. Это был тотемный предок. Вот тотемное почитание и порождает всяческие перифразы. Потому что тотемное божество, как и всякое божество архаических народов, нельзя поминать в суе. Потому что языческие боги, они очень двусмысленные. Они не хорошие, не плохие. Если хорошо с ними обращаешься, они хорошие, если плохо, плохие. Ну, как с человеком, да? Поэтому если ты его по всем правилам, по обряду вызвал, он тебе добро принесет. А если просто так сказал, о, медведь, да, урс, он может и зло принести. Поэтому нельзя поминать тотем просто так. Поэтому всяческие перифразы образуются. Вот это способ не называния, не прямого называния. Значит, что мы можем сделать? Какой вывод? Об англосаксах, да, вернее, о германцах, потому что здесь неизвестно англосаксы, да, чьи это, ну, вернее, наверное, гаутские изначальные представления, да, древнегерманские представления, что это был тотемный предок. Беовульф. То есть образ Беовульфа восходит к образу медведя. Но здесь происходит та же вещь, которая была у нас с вами в Илиаде. Мы говорили, что Ахилл, он изначально был с хвостом, да? Но Гомер об этом уже не помнит. Но вот так же и тут. Беовульф когда-то был медведем, но тот, кто складывает эпос, об этом уже не помнит. Поэтому, естественно, он описывается как рыцарь, но как очень мощный рыцарь. С самого начала, когда они ступают на землю данов, и дозорный видит дружину и самого Беовульфа, он говорит, он сразу видит, кто здесь главный, кто здесь вождь. И он ему говорит, кто ты такой, зачем сюда пришел красивый рыцарь, та-ля-ля-ля-ля-ля. А он ему отвечает, ну вот на помощь Хродгару, да. То есть он сразу по внешнему виду определяет, кто вождь. Так же было в Илиаде, да. Герои выделялись красотой, ростом и красой доспехов. И все это вместе обозначало их силу, доблесть и все хорошее. Вот, собственно, здесь эта эпическая черта ничем не отличается. Типичный эпос. Ну, закройте пока. Я так чувствую, вы уже там страдаете. Будем время от времени. Каждые 15 минут туда-сюда. Что делать? Скорее бы настали теплые времена, да? И уже не пришлось бы закрывать. Ну вот. Но черты медведя присутствуют все-таки в его образе. То есть некоторые черты, как бы следы, так же, как это было с Ахиллом, следы его хтонической природы остались в его образе героя. Так и здесь следы образа медведя остались в образе Беовульфа. Так, например, когда он схватится с Гренделем, он будет с ним в рукопашную биться. Медведь-то он меч не использует, да? Он так давит. Вот он так его чуть ли не задавил и лапу ему оторвал. Нехилый, да, себе Беовульф, если он Гренделю просто лапу оторвал. Вот такая, значит, медвежья хватка у него. Ну, теперь о том, кто такой Грендель. Да, вот два соперника сейчас будут драться. Ну, понятно, что Грендель – чудище из Утгарда, но не только в этом дело. Здесь есть у них такие, то, что мы называем вообще-то эпитетами обычно в традиционной терминологии, мы называем это эпитетами. Но в германской, особо скандинавской, потом уже вот мы будем говорить, откуда берутся эти термины, литературы, да, это называется хейти. Хейти – это эпитет, часто составной. Какие хейти у Беовульфа? Ну, это не надо записывать, просто послушайте. «Витязь незыблемый, сильнейший из живших в те дни под небом, муж-защитник, воитель всемогущий». Благостойкий дружинник Хигелаков, это его конунг Хигелаков, доброхрабрый, благостойкий. Вот они называют его таким мощным, могучим и прекрасным. А о Гренделе говорится, да, кстати, если Беовульф медведь, то о Гренделе можно сказать, что он волк. Потому что волк значит убийца, гроза, злодей, как вы уже поняли, да? И он таким и является, и приходит он из леса, да? Поэтому в некотором смысле это медведь и волк. Вот его хейти. Чудище, лютый, исчадие мрака, злобесный призрак, злодей, исчадие ночи, выходец адский. О, пошли христианские уже. Выходит адский, Господом проклятый, нечистый, богоотверженец и даже потомок Каина. То есть смотрите, как интересно сплетается исконная образность, да, и уже потом христианская идеология. Начинает его уже называть даже потомком Каина. Но одно из определений, которое ему дают, это гость. Ну, понятно, что можно в том смысле это представить, что он гость чужой, который пришел из Утгарда в Мидгард, да. Но мы должны с вами знать, поскольку, опять-таки, мы находимся в поле индоевропейских корней, что слово «гость» это тоже, что, например, английское ghost. Это одного корня слова. И наше слово погост, что означает?
Кладбище.
Кладбище. Там, где духи. Так вот, чтобы вы знали, да, гость – это дух. Это гость с того света. Это гость из другого мира. Поэтому в данном случае он действительно оказывается духом как бы из другого мира. И было такое поверье германское, что если человек изгнан из человеческого общества, ну, собственно, из Мидгарда, да, он превращается в такой вот завистливый дух, который уже не человеческой природы, и который поэтому, он действительно завидует жизни людей, и поэтому он вот так набеги такие совершает. Поэтому то, что здесь сказано про Гренделя, что он позавидовал славе Хеорота, это опять-таки не в таком чисто психологическом голливудском смысле. Типа, а у этих круто, да, а я тут вообще плохо живу. Не в этом смысле. А в том смысле, что вот он изгнанный, может быть, его его прошлое заключается в том, что он изгнан из человеческого общества и превращается в завистливого духа. Это опять-таки не сказано в самой поэме. Но мы же с вами восстанавливаем контекст, да? Вот в контексте существовало такое поверье. Ну вот эти два персонажа будут сражаться. Что происходит? Ну, естественно, Беовульф приходит к Хродгару, Хродгар страшно рад, он устраивает пир по случаю прибытия Беовульфа. На этом пиру, конечно же, нам нужно показать славу Беовульфа, поэтому о нем говорят, вспоминают его детство богатырское. Вот интересно, вообще в эпосе, ну, в том числе в русских былинах, например, да, есть два варианта богатырского детства. Детство богатыря. Или детство богатырское, потому что он с самого начала как встал, так всех там начал рубать.
Или
наоборот, такой вот, да, вот сирота, такой неумелый, никакой, я там Илюшенька лежал на печи, да, вот был хроменькой. А потом как встал, да. Вот, значит, вы будете смеяться, но здесь присутствуют оба варианта детства героического. То есть две версии сводились, и поэтому есть противоречия. В одной версии у него детство такое, что они там с дружком Брекой, Брек как раз сидит на перу и говорит ему, а ты помнишь, как мы тут это? Они там по мальчишескому задору своему стали драться, ну, а там, понятно, да, с детства уже с ножичками-то ходят, ну, с такими вот ножичками. Ну, вот они, значит, начали драться, как положено мальчишкам, а драка перенеслась в море, ну, так, они же там на берегу дрались, ну, как бы, не заметив, они скатились в море. Ну и Беовульф как бы так незаметно очистил море от чудовищ, между делом. И с тех пор море стало судоходным, все стало хорошо, никаких неприятностей больше не было. Ну это примерно как про Геракла, который в детстве лежа в колыбели задушил змей, помните? А другой рассказ совсем противоположный, что вот он был такой слабенький, такой прям незаметный, тихенький, а потом вырос, и все у него получилось. Так что оба варианта здесь присутствуют. Но вот этот рассказ, он, разумеется, готовит нас к тому, чтобы мы увидели богатырское сражение. В эту ночь в зале Хеорот остается Беовульф со своей дружиной, а Хродгар и его дружина там не ночуют. Ну и, понятное дело, ночью приходит пожрать Грендель, а тут ему не повезло. А тут начинается вот это рукопашное. И заметьте, что мотивировка исконная, да, вот такая архаическая, почему это рукопашное сражение, я уже сказала, потому что Беовульф – медведь. А сюжетная мотивировка, которая дана в самом тексте, заключается в том, что Грендель безоружен, а рыцарь не может сражаться с безоружным с помощью оружия. Значит, он тоже отбрасывает меч, и они сражаются в рукопашном. Ну и, как я уже сказала, Беовульф оттяпал ему лапу, и Грендель, зализывая рану, значит, это утащился в свой Утгард. Но Беовульф будет его преследовать, потому что понятно, что если его не убить, он будет мстить и дальше всякие безобразия учинять. Поэтому по крови Гренделя Беовульф находит его жилище, и там состоится вторая битва с Гренделем. Значит, смотрите, вторая битва уже будет не в Мидгарде. Вторая битва будет в Утгарде, там, где живет Грендель. Там сказано, что это болото троллей. Это или болото, или озеро. По-разному переводят. Но вот это вот болото троллей, это озеро, в которое он должен сойти. Это куда он сходит? Вообще в потусторонний мир. Не прямо-таки в Хель, но мы должны с вами знать, что водная преграда во всех вообще фольклорах мира всегда означает одно и то же – переход в потусторонний мир. Утгард и так уже потусторонний мир, как бы, да, немножко? Нечеловеческий мир. А тут еще и под воду. Ясно, что это очень опасное сражение. Гораздо опаснее, чем первое. Даже футбольный матч на своем поле считается, да, попроще играть, чем… А тут вообще совсем другое дело. Так вот, мы должны понимать, что второй поединок гораздо страшнее. И здесь уже Беовульф сражается мечом. Он сражается мечом, хотя Грендель безоружен. Но у него рот мечезубый, да, что там? Компенсируется. И сказано, что он не смог бы победить, если бы не меч, который на самом деле обладает магической силой. Обратите внимание, что здесь опять сказывается общее представление германцев об оружии. Оружие считается сакральным. Оно считается чуть ли не живым, потому что ему дают имя. Каждый меч имеет отдельное имя. Ну, как конь имеет имя, да, так и меч имеет имя. В этом какая-то его одушевленность. Германцы покрывали рукоятку меча рунами, знаете, да? Обратите внимание, что руны изначально использовались только для магических заклинаний. Никогда ими не писали никакие светские там вещи. На могилах даже не писали имена. Ну, потом, правда, все испортится уже в более позднюю эпоху. Норвежское посольство Византии, ну, знаете, эти язычники прибыли в Византию, а их на службу, ну, у них свои обычаи, да? А дипломатам нельзя особо выпендриваться. Поставили тебя службу слушать, мессу, ну, слушай. А там в храме Святой Софии, значит, такие стойки мраморные для знатных господ, чтобы они облокачивались, чтобы им не трудно было стоять. Ну, этот норвег стоит, ему там скучно, он язычник. Ему вся эта служба вообще как-то очень неинтересна. И он так написал, здесь был Олаф рунами. Но это гораздо позже случилось. Вот в исконные такие мифологические и архаические имена руны использовались только для магических надписей и, в частности, для того, чтобы сделать священным меч. И вот тут мы опять видим, это прелестный пример, мы видим, как сочетается исконная языческая основа и вот это намазанное сверху христианство. Тот монах, который все это писал, он говорит, что священный меч Унферта, друга, он, собственно, берет меч друга Унферта, Хрутинг, был неуязвим потому, что на рукоятке меча были руны и сцены Святого Писания. Ну, я не даже боюсь предположить, как они там все разместились. Но вот вам милая деталь. Потом, когда мы будем говорить с вами о песне о Роланде, там будет чисто христианское сознание, там все руны улетучатся, но вот эта вот идея останется, что рукоятка меча, она чем-то таким священным украшена, и поэтому меч священный. Но здесь сказано, что от крови Грендель расплавился меч. От ядовитой крови Грендель расплавился меч. И только рукоятка уцелела, потому что на ней были руны и сцены священного писания. Мне тоже нравится. И тем не менее Грендель он побеждает. Однако так было долго и тяжко это сражение, что его дружинники, которых он взял с собой, которые должны ждать, они уже решили, что он умер. И уже хотели возвращаться, но тут вышел Беовульф, и он понесет голову, да, вот смотрите, мы сказали, я в самом начале сказала, что когда они победят Гренделя, когда он победит Гренделя, они его голову будут нести вшестером на копьях. Почему они несут голову, как вы думаете? Потому что всего утащить невозможно. Очень большой. Поэтому в качестве трофея они уносят его голову. И все, пир устраивается на весь мир, счастье, ура, все спасены, отлично. Но не тут-то было. Хродгар с дружиной опять ночует в Хеоте, все как положено. Но ночью приходит мать Грендель. А вот тут мы должны с вами обратить внимание на языческое родовое и родовое сознание. Родовые представления какие? Кровь за кровь, да? Вот это родовая месть, это закон. И поэтому мать приходит мстить за своего сына. И она съела не кого-нибудь, а Эскхере.
А у нее такая же мать?
Нет.
Там не написано. Но мы должны себе представлять, что она страшнее. А почему она страшнее Гренделя?
Старше,
понимаете, молодцы, отлично. Вот по языческому представлению, конечно, кто старше, тот сильнее и страшнее. По христианскому будет наоборот. Она же баба, да? И там очень смешно написано, потому что там опять соседствуют противоречивые вещи рядом. С одной стороны, там сказано, что она древнее и страшнее, и поединок с матерью будет страшнее, чем с Гренделем. То есть вы заметили эту линию, да? Каждый следующий поединок страшнее предыдущего. А тут же рядом написано, ну она же женщина, а женщина существо слабое. То есть монах опять от себя добавил, как смог там. Это очень забавно. Здесь вот прям противоречия рождаются из этой неоднородности текста. Да, ну что я хотела сказать. Да, кого она съела? Она съела Эскхере. Записывать не надо. На букву «Э». Друга и соправителя Хродгара. То есть это такая потеря страшная. Ну опять они все опечалились, опять они не знают, что им делать. Но, разумеется, Беовульф знает. И снова он отправляется к болоту троллей, и снова он должен войти в это озеро страшное, и эта битва будет гораздо хуже, гораздо страшнее. И там сказано, что он непременно погиб бы, если бы не бог и кольчуга. То есть, опять-таки, мы видим две соседствующие мотивировки. Ну, она бы его съела, да, она бы его схватила, но кольчуга оказалась ей не по зубам. Ну, к тому же и Бог помог. Так что вот такая штука. Ну, вот это уже действительно будет окончательная победа. И дальше мы видим очень интересную вещь. Естественно, устраивается пир на весь мир, а дальше конунг должен одарить своего спасителя. Кстати, заметьте, что Беовульфа неоднократно называют спасителем уже в христианском смысле. То есть это слово употребляется уже так, как употребляют его христиане. Так вот, здесь особый момент, на котором мы должны остановиться. Что такое дары конунга и что такое эта функция одаривания? Ну, мы уже с вами видели у греков, правда, что честь – это добыча, да? Но честь не только добыча, это еще удача. Вот у германцев более отчетливо сохранилось это, наверное, всеобщее древнее представление о том, что количество добычи – это количество счастья. Воинской удачи и вообще всяческого счастья. Ведь мы называем судьба, например, доля по-русски. Да? Доля – это то, что тебе уделили, то, что тебе выделили. Ну вот так и здесь. Поэтому золото ассоциируется не столько с богатством в нашем понимании, сколько с количеством удачи. И поэтому война – это грабеж, потому что нужно увеличивать количество нашей удачи. А как выбирается вождь? Ведь он пока что вождь. Конунг и дословный значит – вождь, тот, кто ведет. Как появляется? Я вам не мешаю там общаться, нет, случайно? Кто там так звонко, весело разговаривает? Как вождь выбирается? Тот, у кого больше воинской удачи, да? Ну вот поначалу, нет же наследственного сначала, наследственного правления, вождь выбирается по количеству побед, а значит и удачи. И поэтому он как бы аккумулирует в себе вот эту силу. И поэтому вся добыча сначала отдается конунгу. А он уже должен ей наделять. Это его обязанность наделять. Поэтому у германцев мы видим такие хейти, вот здесь, кольцевладелец. Что имеется в виду? Они все золото на себе таскали. Ну, они же на самом деле часто были кочующими такими, да, дружинами. Поэтому все золото они таскали на себе. В частности, это были такие кольца наплечные, знаете, да? Золото же мягкое, правда? Если его не сплавлять, у нас существует всегда в сплавах. А само по себе золото мягкое. Поэтому они его могли ломать. И поэтому конунг звался... А вы что не пишете? Кольца-даритель, кольца-владелец, кольца-даритель, кольца-дробитель. Это все хейти конунга. Кольца-дробитель потому, что отдать целое кольцо воину – это слишком жирно. Поэтому он часто ломал золотое кольцо и давал его по частям. Поэтому кольца-дробитель. Ну вот, теперь мы посмотрим, как Хродгар награждает Беовульфа, да? То есть, очень важно, как воспринимается вот это... Это удача и это награда. Он получает то, чего он лишился в бою, прежде всего. Шлем, кольчугу и меч. То есть ему возмещают убытки. А также он получает ратное знамя и 8 коней. Ратное знамя и 8 коней. Значит, 4 дара, да, и 8 коней. А от жены Хродгара Вальхтиоф он получает шейное кольцо, то есть целое кольцо. Это большой кусок золота, это большой дар. Когда он приезжает к своему конунгу, Он отдает 4 дара и 4 коня Хродгару. То есть, смотрите, он показан идеальным воином, что означает, он должен все отдать своему конунгу. 4 дара и 4 коня он отдает конунгу. 3 коней еще и дар Вальхтёв, то есть кольцо золотое, он отдает Хюгт, жене конунга, а себе оставляет только коня одного. Вот это герой. То есть если бы он все придержал, он был бы негодей.
А то, что он к ним приехал, у него, наверное, до этого свой был какой-то конунг, нет?
А я с этого начала, что он отпросился у своего конунга.
А, но он ему ничего не должен был, вот он ему...
Вот он приехал.
Ой.
Он получил дары.
Я пропустил.
Да, вы выходили. Он получил дары от Хродгара, приехал к своему конунгу Хигелаку. И ему отдал все почти, оставив себе только коня. Молодец, да? Вот это показывает, что он не только воин подлинный, истинный, но он еще и идеальный муж, который выполняет вот все эти правила. Так и надо, так и должно быть. Дальше вы думаете, что поэма закончилась? Ну, как бы уже, да, уже все, да. Оказывается, нет, потому что здесь два, скажем так, две половины поэмы. Они не равные, две части. Но судьба Беовульфа не закончена, его жизнь продолжается. И дальше мы узнаем еще об одной важной истории. Сказано, что постепенно проходит еще какое-то время, да, он является также верным помощником и другом своего дяди Хигелака, потому что его конунг является его дядей. А дальше умирает Хигелак, умирает его сын, и Беовульф становится конунгом. То есть мы уже здесь видим не выборное наследование, в смысле не выборное получение должности конунга, а наследственное. И вот тут обратите внимание на один нюанс, который нам дальше пригодится. У древних германцев был обычай передавать власть не сыну, а племяннику. Почему-то. Почему, мы не знаем, но почему-то был такой обычай. Не сыну передавать, а племяннику. И поэтому вы часто увидите, что наследником является племянник. Вот дальше, сколько мы не будем говорить, будет у нас песня о Роланде. Роланд – любимый племянник Карла. Это что означает? Наследник. Хотя там этого не сказано. Вообще ни слова не упомянуто, что он наследник. Но любимый племянник – это что-то особенное. Здесь тоже уже забыто само правило передачи по наследству племяннику. Потому что нужна мотивировка. Как он становится конунгом? Умирает Хигелак, умирает его сын. То есть все-таки предполагается, что надо бы передать сыну. Но поскольку сын умер, да, передают племяннику. То есть это уже складывается в представление на тот момент, вот это вот, что сказано, в текст такой складывается, на тот момент, когда нормальная уже наследственная передача сын, но традиция говорит о племяннике. Поэтому приходится мотивировать. Сын умер, ага, тогда племянник получил трон. То есть Беовульф становится конунгом. И правит он 50 зим. Внимание, это эпический срок. Потому что до этого о Хигелаке сказано, что он правил 50 зим. Это значит просто долго. Поэтому опять умоляю вас, никаких исторических сроков. Но характерно, да? Они живут в суровых климатических условиях, поэтому считают не по летам, а по зимам, да? Ведь русское слово «лет» означает «лету», а они по зимам считают. И дальше происходит такое несчастное событие. Некий раб забрался в пещеру, в которой дракон охранял клад. Позарился он на золото и стащил золотую чашу. Но дракон натурально обиделся, начал терроризировать окрестности. И никакого не остается выбора у нашего Беовульфа. Он же конунг, он же должен хранить свои земли-то. А он их жжет там, понимаете, да, крестьян кушает. Ну, и нехорошо себя ведет. Надо с ним сразиться. Чуете, к чему дело идет? Мы помним с вами эту линию. Каждый следующий поединок страшней. Ну, понятно, что если 50 зим правит наш дорогой Беовульф, он уже старенький более-менее, хотя это срок эпический, но все равно говорится о том, что он стар. И дракон этот будет страшнее предыдущих. И, в общем, все дело идет к его гибели героической. Тут я хочу оговориться. Вы когда, кто читал, уже знает, а когда вы будете читать, вы увидите, что дракон там поет элегию. Элегия – это жанр погребальный или поминальный, хочу напомнить. Это означает, что он поминает своих погибших родственников. И в этой элегии он говорит о том, что было у нас много, был у нас большой богатый род, но позарились мы на клад и стали из-за него все убивать друг друга. И остался только я один, и всех их оплакивать, вот моя участь. Вот тут, чтобы понять, что происходит, нужно знать, что было еще одно замечательное древнегерманское поверье о том, что тот, кто чахнет над кладом, превращается
в дракона.
Да. А тут нужно еще иметь в виду, что проклятый клад всегда имеет одно и то же следствие. Вот как помните у греков проклятие рода, это что означало? Что происходит? Ну, друг дружку начинают за власть бороться, друг дружку убивать, да? Так и здесь. Проклятый клад обычно является мотивировкой вот этой вот резни, да. Все друг дружку начинают убивать. Мы это с вами увидим дальше. Поэтому на это обратите внимание, что первый важный момент – мотивировка гибели рода – это проклятый клад. А второе, что человек, который чахнет над кладом, превращается в дракона. То есть дяденька-то раньше тоже был человеком, да? Значит, дракон тоже человек, надо иметь в виду. Ну, несчастный человек. Дракон тоже жалко. И мы тоже должны тогда понять, почему он так злится на то, что украли чашу. Потому что как? Это же клад, из-за которого погиб весь его род. Нельзя трогать, это священное. А с другой стороны, мы с вами понимаем, кому переходит хотя бы часть клада, тот проклят. С тем большие неприятности. Ну вот, отправляется Беовульф на эту битву, но он понимает, как тяжела будет эта битва. И он просит своих соратников быть начеку. Понятно, что это должно быть единоборство, как и положено в героическом эпосе, но он хочет, чтобы они были все время рядом, и если ему понадобится помощь, они не проспали этот момент, но они проспят, особенно там из-за одного труса. Прям, ну, вообще библейский сюжет, евангельский сюжет, да? «Бдите со мной», сказал Иисус, они заснули, и начались всякие неприятности. Вот, поэтому опять здесь как бы уже еще больше втискиваются какие-то христианские парадигмы, но уже даже на уровень как бы вот описания ситуации, да, не просто так сверху там, а она женщина, поэтому слабая, а они уже вклиниваются в описание ситуации. Ну, что сказать, победит он дракона, но дракон укусит его в горло, и яд проникнет в тело Беовульфа, а укусит его дракон именно потому, что друзья вовремя не пришли на помощь. И поэтому он победитель, но он погибает. Но если не на уровне сюжета, опять по смыслу, скажите, а был ли шанс? Ведь клад как только он убивает дракона, клад автоматически переходит к Беовульфу. А он проклятый, все, ну то есть понятно. И вот интересно, да, особенно нам должно понравиться, Беовульф умирает, но он долго будет умирать, все-таки он от яда же умирает. Он попросит вынести из пещеры клад, чтобы полюбоваться на него. За что же он сражался? Мы скажем, ничего себе, мол, дядька помирает, о душе надо подумать вообще. Ну, с точки зрения языческой, это и есть о душе, понятно? Это вот то количество счастья и удачи, за которое он боролся, вот оно, средоточие. Но когда он умирает, старейшины рассудили, что вообще-то... Кому теперь перешел клад? Ну, вообще к народу. Сейчас конунга нет, он наследника не оставил. Племянника тоже нет, об этом не говорится. То есть конунг будет выбирать. Поэтому сейчас, в данный момент, клад принадлежит всему народу. Очень плохо. Они не дураки, они это сразу поняли. И они решают положить этот клад в погребальный костер Беовульфа, чтобы он с ним и сгорел. Таким образом, снять все это проклятие. И вот на этом-то и заканчивается, на этой торжествующей ноте и заканчивается Беовульф. Чему страшно радуется наш христианский монах? Потому что, ну, наконец-то, языческие представления совпали с его собственными. Потому что все же зло-то от зла-то. Вот там он опять присовокупил свою мораль. Все хорошо. Но обратите внимание еще на тоже такой архетипический образ, который тоже, видимо, очень совпал. Ведь драконоборец Беовульф явно напоминает Георгия Победоносца, да? сражающегося с драконом. Поэтому монах, который это переписывает, он там добавляет красок, которые бы делали Беовульфа похожим на Георгия, святого
Георгия. А это вот первый европейский текст, в котором драконы фигурируют?
Первый, потому что мы сказали, что это древняя рукопись самая.
Не, ну я имею в виду там, ну, греки, может, до этого, нет?
У греков были драконы, конечно. А и у римлян... Вы пропустили что-то, потому что я вам рассказывала про Амура и Психею. Ее там в жертву дракону принесли. Дракон, правда, не прилетел что-то? Ну, как-то там опоздал. Амур как-то побыстрее спохватился. Вот. Дальше уже про дракона ничего не говорится, но там начинается с того, что ее в жертву дракону.
Ну, там у них другое было понятие о драконе, то, что он не человек, а...
Естественно, другое.
Ну, то есть
из
просто...
германских текстов это самый древний. Я с этого начала лекцию. Ну, мы с вами очень много посвятили времени сюжету и его толкованию, но совсем не сказали о том, как это написано. Вот поэтическая форма германского эпоса очень сильно отличается от греческого. Мы с вами говорили, что греческий эпос написан гекзаметром, и это такой длинный... А пропускать не надо, болтать? Ну да, не будет чего. Такой длинный, размеренный, да, широкий размер, который задает вообще... ритм повествованию и ритм, скажем так, всему, ну, характеру описаний. Здесь же все будет наоборот. Ну, мы уже с вами поняли, что у греков там особо напрягаться было не надо, поэтому у них эпос такой широкий, они сидят, пируют, торопиться им некуда, в общем, проблем никаких. А у германцев все было по-другому, потому что, ну, вообще спать нельзя, сожрут. Поэтому там я читала одно исследование замечательное, германистки, которые говорят о том, что вообще тип сознания германского проявляется вот во всей этой художественной форме. Не спать, не расслабляться, держать сознание в тонусе, сожру. Поэтому, когда вы открываете Беовульфа, вы сразу видите разницу, этот энергичный размер. Наши замечательные переводчики, ну, приложили какие-то титанические усилия, чтобы передать способ рифмовки. Потому что рифма там не концевая, как мы привыкли, а начальная. То есть первые слоги рифмуются. Истина, истори, слово мы слышим о доблести данов, о конунгах датских. А, заметили? Ну, когда вы откроете текст, оно будет гораздо легче. Оно истина, истори, слово мы слышим о доблести данов, о конунгах датских. Вот это первая строфа. И какой напряженный размер. Истина, истори – это строчка. Истина, истори – слово мы слышим о конунгах, о доблести данных о конунгах датских. Вот какой размер. Ну, тут не уснешь, правда? Кроме того, появляется много поэтических приемов, которые тоже, в общем-то, призваны держать сознание в тонусе. Ну, прежде всего, конечно, мы с вами замечаем эпитеты, как я уже сказала, да? Которые будут воображение. Но, положим, эпитеты... были и у греков, но они восходили к, мы с вами договорились, архаическим формам почитания, да? Если Аполлон стреловержец, это про одно, если он мусагет, водитель мус, это про другое, про его функции, там, если Саваокая Афина, значит, она сова, как сова почиталась, ну и так далее, мы с вами договорились об этом. Здесь же они скорее образные, хотя иногда обозначают и какие-то традиционные функции, как вот кольца-дробитель, кольца-даритель, там, и так далее. Но есть, кроме Хейти, есть еще Кеннинги, 2Н, Кеннинга. Кеннинги – это перефразы. Ну, собственно, Беовульф – это тоже Кеннинг в некотором смысле. Но если Беовульф – это такой, именно как у греков, от архаического, от архаической формы почитания идущий перефраз, да, то дальше мы сталкиваемся в тексте… И в этом, и в других текстах, именно с художественными кеннингами, которые создаются для украшения речи. Ну, например, корабль называют «дерево моря», море называют «лебединая дорога», меч называют «огонь битвы», битву называют «встреча рук». А то еще сочиняют многоэтажные кеннинги. Но если море – лебединая дорога, а корабль – дерево моря, то можно сказать «дерево лебединой дороги», правда? А если меч, да, огонь битвы, а битва встреча рук, то огонь встреча рук, почему бы нет? То есть, каков был слушатель, если он был способен читать эти кеннинги, правда? Но расслабляться же нельзя, Нужно все время понимать, о чем идет речь. Нужно все время дешифровывать. Конечно, многие кеннинги были традиционными. И все уже привыкли, что огонь с третьей рук – это меч. Но все равно, все-таки, ко всему этому нужно привыкать, правда, приучать свое сознание. Поэтому вот такая интересная особенность. То есть особые поэтические размеры, они были разные. Особые эпитеты, особые перефразы. Все это, все эти красоты, а также и другие, будут изложены поэтом профессиональным, а потом уже профессионального поэта назвали скальда. Знаете такое выражение скальдической поэзии, да? Вот скоп – это дружинный певец, а скальд – это профессиональный поэт, который уже не является дружинником, который является носителем эпоса, носителем других поэтических форм. И вот такой скальд Снорри Стурлусон написал текст, который мы сегодня называем «Младшая Эдда». Два «Р» – Снорри Стурлусон. Ну, сон – это как сан, да? Это типа сын. Сын Стурлу. Снорри Стурлусон. Он написал памятник, который мы сегодня называем «Младшая Эдда».
Эдда.
Да, 2D Эдда. Между где-то 1222 и 25 годами. То есть это 13 век, это довольно поздно. 1222-1225. Почему мы называем его «Младшей Эддой»? Потому что сам текст представляет собой поэтическое искусство, поэтику, где перечислены вот все эти, ну, перечисленные, а также другие поэтические приемы, и где для иллюстрации этих приемов используется какой-то более древний памятник. То есть он приводит пример с какого-то другого, более древнего текста. Впоследствии, в 17 веке, этот более древний текст был найден. Сегодня мы называем его «Старшей Эддой». То есть вы поняли, да? Текст Снорри он сам назвал «Эдда». Что это слово значит, не знает никто. Толкования были разные, опять никакого решения не принято. Значит, он назвал свой текст «Эдда», а потом, когда нашли предыдущий текст, на который он ссылается, ну, чтобы не путаться, Эдду Снорри назвали «Младшей Эддой», потому что написано позже, а ту назвали «Старшей Эддой». Старшей Эддой...
Более современным языком, получается.
Дело не в языке, а просто в том, что тот текст предшествует, очевидно. Очевидно предшествует, потому что Снорри на него ссылается, понятно, да? Вот, так что о «Старшей Эдде» мы будем говорить в следующий раз. Но чтобы вы знали, что вот все эти поэтические приемы, о которых я говорю, они не просто выделены современными учеными, а они уже изложены в науке поэтической Снорри Стурлусон уже в начале 13 века. Скальд пишет, как нужно писать, ссылаясь на старшую Эдду. Но в Беовульфе мы находим те же самые приемы. То есть мы должны с вами понять, что к 13 веку поэзия становится скальдическая, очень утонченной, очень организованной. Там существуют все эти правила, которые зарождаются еще в эпической традиции, а затем уже становятся достоянием вот этих мастеров-скальдов. Но скальды не только были носителями эпоса, они сочиняли всякие песни на случай. Они могли, например, хвалебную песню сочинить для конунга или для кого-нибудь знатного, для своего покровителя, а могли и ругательную песню написать. И это считалось большим несчастьем. Обратите внимание, что скальдов очень уважали и боялись. Потому что если скальд напишет ругательную песнь, драпа она называлась, то будет очень плохо. То есть считалось, что поэтическое искусство магическое. И хвалебная песня – это не просто такой, ну, как мы называем это, дифирамб, комплимент, да, чтобы подлизаться к сильному и богатому. А это удача. Это заклинание удачи. А уж если песня ругательная, ну все, считай, скот будет помирать, и сам сдохнешь, и вообще ничего хорошего с тобой не будет. Так что вы скальдов уважали. Ну, что еще сказать об этом эпосе? Пару слов об историческом содержании, потому что мы с вами договорились еще, когда обсуждали Илиаду, что некий исторический фон всегда в эпосе есть, да? Вот здесь не удалось найти какое-то событие историческое, реальное, которое бы послужило толчком к созданию эпоса. Потому что обычно находят как-то, и более-менее можно восстановить, какие события послужили толчком. Здесь эти события не найдены. И есть только несколько персонажей исторических, которые упомянуты в этом тексте. Ну, Хигелок действительно упомянут в римской истории, в одной из хроник римских. То есть, видимо, был такой правитель Хигелок, и вот он, его имя там отражено. Ну, еще несколько имен. А также скильдинги. Вот об этом я хочу сказать отдельно. Скильдинги – это династия королевская, скандинавская. Это исторические правители. И они возводили себя к главному богу германцев Одину. Как будто бы они происходят от Одина. Ну, это дело обычное, да? Все считают себя, конечно, потомками, короли потомками богов. Поэтому все нормально. Обратите внимание, что инга окончание – это вот как бы отчество в данном случае. Если атриды у греков – потомки Атрея, да, то скильдинги – потомки скильда. Ну вот на этом я сегодня закончу, а в следующий раз будем говорить о старшей Эдде, и все это нам еще пригодится, и все это мы продолжим.